Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портный. Украинские оппозиционеры принимают решение об объединении. Это одна из главных новостей в средствах массовой информации страны. О ней говорят эксперты, спорят сами политики. Вот и сегодня мы в киевской студии Радио Свобода побеседуем с нашими гостями, главным редактором интернет-издания «Медиаграмотность» Дианой Дуцих. Здравствуйте, Диана.
Добрый день.
И политическим аналитиком Владимиром Золотаревым о том... Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
О том, насколько в принципе можно серьезно говорить о таком объединении. О том, насколько вообще украинские оппозиционеры могут составить реальную альтернативу власти, а если действительно они могут ее составить, то что может измениться в стране? Ну, вот, собственно, о чем с вас, Диана? Вообще, насколько реально смотрится на это объединение оппозиции?
Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы это произошло, но если смотреть реально на ситуацию, я в это очень мало верю, поскольку даже те заявления, которые были сделаны уже за последние два дня, говорят о том, что оппозиции все-таки будет очень сложно согласовать все свои позиции. Возьмем, например, заявление Кличко, который подписал этот договор со своими замечаниями. Возьмем также заявление Гриценко, который пока не подписал этот договор и который обращает внимание на то, что нельзя ограничивать пропорциональный список только тремя партиями, как говорил Арсений Яценюк. То есть эти вещи уже как бы говорят о том, что единую позицию выработать будет очень сложно.
А вы, Владимир, как считаете? Согласны с этой оценкой?
Да, я бы ее, так сказать, еще более ужесточил, потому что весь наш политический опыт, слава богу, 20 лет уже, он говорит о том, что почти перед каждыми выборами мы имели ситуацию, когда вот оппозиция пытается создать какие-то оргформы, либо хотя бы устные там какие-то договоренности о том, чтобы, ну, не мешать хотя бы друг другу, да, и на каждых выборах мы видим, что эти затеи, в принципе, проваливаются. Вот, начиная с выборов там 89-го года, когда каким-то чудом мы получили вот эту Народную Раду, в 94-м году, когда распускали Верховный Совет досрочно, РУХ активно противодействовал этому процессу, вот об этом мало кто помнит, и так далее, там 98-й, 2002-й, 2006-й год, то есть каждые выборы мы имеем такую ситуацию, иногда эти декларации более громкие, иногда они, так сказать, тихие, вот, но они всегда есть, и всегда они ничем не заканчиваются. Другое дело, что, как бы, ну, а стоит ли это делать? Да вот, на самом деле, вопрос, который был бы интересен. То есть, кто от этого выиграет, кто от этого проиграет? Лично я не думаю, что от того, что, кто у нас там, Фронт Змин, Батьківщина и Свобода, да, сейчас получают, и приклюшить к ним Кличко. Вот, кстати, очень зря он это сделал. Вот, получается, три системные партии, на самом деле, которые являются, как бы, частью вот этой всей нашей системы. То есть, это такая, ну, две стороны одной монеты, то есть, с одной стороны партия регионов, с другой стороны эти люди, вот, они сейчас вот есть это вот, вот как бы вот общая вот эта вот, вот оппозиция, а все остальные, в том числе и вновь там, так сказать, новые структуры, они остались вне этого процесса, и, как мы видим, даже Гриценко фактически остался, и не нужно забывать, что он все-таки был кандидатом президента на выборах, то есть, ну, как бы человек достаточно известный, вот. То это просто как бы можно рассматривать как общий процесс, как часть общего политического процесса взаимодействия правящей партии и вот системной оппозиции. Да, вот они объединились, ну и что? То есть кому от этого, ну, станет лучше? Может ли стать от этого лучше нам всем как избирателям?
Ну, я бы хотела напомнить, что был единственный, наверное, пример действительно объединения оппозиции. Это был 2002 год, парламентские выборы, когда все-таки была создана наша Украина и оппозиция объединилась вокруг Виктора Ющенко, и потом это принесло результаты в 2004 году. Но как бы что было потом, это уже другая история, и поэтому сегодня тоже, наверное, надо думать, что будет потом, даже если это объединение состоится. Это очень важный момент. Я себе, например, не могу представить, как можно объединить идеологию партии «Свобода» Тягнекбока и «Батьківщину» и «Фронт Змін». То есть это как бы какие-то вещи, которые для меня совершенно не соединяются, поскольку все-таки «Свобода» остается достаточно радикальной политической силой в определенных моментах, и очевидно, даже, скажем так, последние стычки с коммунистами, которые были, да, недавно, вот во время празднования Дня Свободы, ну, показывают то, что свобода все-таки на выборах будет использовать эту радикальную риторику. Как с этим будут справляться Яценюк и Батьківщина, и как они это будут объяснять своим избирателям, я себе слабо представляю.
Но, с другой стороны, может быть, объединение просто на основании протеста против власти.
Да, и вот это одна из сторон, которая, понимаете, мы всегда, когда делаем выбор, мы должны понимать, что мы всегда чем-то жертвуем, да, то есть мы отказываемся от хорошего выбора в пользу менее хорошего, и от менее хорошего в пользу, условно говоря, плохого, да, как у нас был самый страшный выбор, который был на предыдущих президентских выборах, когда, собственно говоря, две стороны были, так сказать, очень плохие, и для многих людей, в частности, для меня, то есть я был против всех, да, то есть уже нет как бы выбора такого. Но, тем не менее, в данной ситуации важно, есть одна из таких важных вещей, что власть должна меняться. И тут уже, в принципе, на самом деле не важно кем. Вот, то есть хотя бы, то есть, ну, условно говоря, если будет такая ситуация, вот я как избиратель уже прижаловался совсем, да, вот я на своем округе смотрю, что у меня есть, условно говоря, выходит там во второй тур представитель власти, да, и кто-то из вот этих людей. Я его даже не знаю.
Но вы за него проголосуете?
Я за него проголосую.
И даже он будет из свободы, вы за него проголосуете?
Бог с ним.
Это интересно.
Даже так, потому что я, ну, в принципе, ярый противник этой партии, потому что это очень опасная партия, вот, и противник, там, тем более, Батьківщины и так далее, потому что эти люди себя уже проявили, все, мы их хорошо знаем. Но вот принцип такой, что власть должна меняться, она должна знать, что ее могут сменить мирным путем через выборы, это очень, очень важная вещь.
Ну, я с этим тоже согласна, и как бы очень важно, чтобы действительно в этом парламенте, ну, появилась какая-то хотя бы более-менее оппозиция, которая может противостоять партии власти. Но, опять-таки, ну, мне очень слабо в это верится, и также слабо верится в то, что это возможно сделать на региональном уровне, поскольку противостояние между этими даже политическими силами, которые на центральном уровне подписали соглашение, очень, очень сильное, даже в западных регионах. Они уже настолько на местах между собой перессорились, и очень много личностных моментов существует, что объединить их все в одно, мне кажется, это очень сложно.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует главный редактор интернет-издания «Медиаграмотность» Диана Дуцик и политический аналитик Владимир Золотарев, ведет эту программу Виталий Портников. Посмотрите, что мы, между прочим, на микроуровне установили совершенно новую тенденцию в украинской политической жизни, которой не было. Да? Посмотрите, Владимир говорит, что вы готовы проголосовать за любого оппозиционера. Хотя понятно, что там да. Программа свободы, она противоречит, в принципе, наверное, вашим даже не политическим взглядам, а цивилизационным установкам. Да. Да. Вы, Диана, наверное, тоже готовы за любого оппозиционера проголосовать, если будет
разница. Наверное, не за любого.
Но если будет выбор между властью и оппозицией.
Тогда да.
Вот, понимаете, да? Я понимаю, что вообще не за любого. Но вот представьте себе, представитель партии регионов, и там оппозиционер баллотируется по вашему округу.
Вы проголосуете за кого? Ну, конечно, за оппозиционера.
Конечно, за оппозиционера. Понимаете, да? И так, вероятно, вот я сейчас вот раздумываю о своих каких-то электоральных предпочтениях, если меня поставят перед таким выбором, да? Ну, у меня ведь не будет другого даже выбора. А это то...
Главы против всех нет. Если бы она была, я, наверное, в этом случае, если бы пришлось выбирать между свободой партии и власти, я бы выбрала против всех.
Но ее нету.
Но ее нету, да.
Это вот та история, которая в России произошла с Навальным, который призывал голосовать за кого угодно, кроме партии жуликов и воров. Вот эта ситуация, как ни странно, сейчас может повториться осенью.
Ну, вы знаете, у нас может случиться другая ситуация. Я боюсь, что просто будет низкая явка. Люди могут таким образом...
Нет, вряд ли. Нет, наши люди придут.
Вопрос, где они придут в большем количестве?
Да.
Вот. На Западе или на востоке страны?
Да.
У меня такое ощущение, что на востоке тоже придут и много. Потому что... Ну, это, опять-таки, ощущение. Я не могу вот взять, показать какие-то цифры. Да, хотя, тем более, что в последнее время я мало верю. Вот. Что люди как бы не видят вообще сейчас альтернативы, да, партии регионов. Вот они, у них же было как? У них было главное свой. Вот я это очень хорошо помню, когда вот говоришь с этими людьми, у них главное, что он свой. Да, он плохой, там, негодяй, там, какой угодно, вот, но он свой, он оттуда. Они там теоретически знают его, там, каких-то родственников. Это такая очень патриархальная система. А сейчас получается так, что все свой себя уже показал, другого своего нет. Там есть компартия, пытается шевелиться, но я думаю, они пройдут и что-то возьмут даже там по тем самым в округе, но вряд ли. Будут очень, наверное, такие странные результаты с востока Украины, очень странные.
Ну, я не могу говорить о Донецке, я могу говорить об Одессе, потому что как бы немножко больше знаю этот регион, общаюсь там с людьми, и могу сказать, что действительно те люди, которые голосовали за партию регионов и за Виктора Януковича на президентских выборах, они сейчас очень разочарованы. Они не просто разочарованы, они очень недовольны. Их недовольство уже доходит до критической как бы какой-то точки. И очевидно, что они не будут голосовать там за партию регионов. И... Ну, также они не будут голосовать и за свободу. Что остается? Остается действительно либо коммунисты, либо какая-нибудь Наталья Ветренко, вот что-то такое.
Ну, я думаю, что в округе мы увидим таких новых людей. Там вполне есть шансы вот в такой ситуации, да, когда люди не хотят, допустим, голосовать за свободу, условно говоря, да, либо там за партию БЮТ. Вот, и с другой стороны, они, конечно же, не будут голосовать за партию власти. Есть шансы у новых каких-то лидеров, так сказать, лидеров там локальных, вот. А это как раз и смысл выбора в округе, да, то есть это должен быть свой местный локальный лидер там, вот. И это на самом деле хорошо, это дает какие-то шансы нам уже на будущее, потому что я не верю, что будущий парламент просидит, так сказать, свою полную каденцию, 5 лет, это практически невероятно, вот. То есть, ну, максимум 2 года я ему даю срок жизни, потому что изменения уже слишком большие, то есть настолько оторвалось, ну, как бы наше правительство в целом, да, большое правительство, если так.
Власть,
да, власть,
ну,
да,
ведь Янукович заявил о том, что нужно возобновить работу Конституционной Ассамблеи, и мы
это
не знаем, что еще
это
нам
ничего
это...
ничего ему не даст. Мне вообще очень больно это все слушать, потому что я как раз был одним из сторонников 20 лет этой самой Ассамблеи, вот. Но я точно знаю, что это безрезультатное абсолютно действие, даже если они какую-то там Конституцию напишут. Ведь на самом деле же Конституция, она идет снизу, то есть когда нет конституционного процесса, естественно, внизу, то сверху вы ничего не придумаете. Это одна из причин, почему наша Конституция 96-го года не работает и не может работать. Да, то есть это просто правила, они написали как бы для себя. Вот. Но в эти правила они по глупости включили, так сказать, людей в виде избирателей. И теперь вот систему разрывают, потому что, ну, если мы помним, то старые Конституции, вот эти вот еще там 18-го, там 17-го, допустим, английская Конституция еще первая, они писались именно для, скажем так, для очень узкого круга людей, которые имели право голоса, это их было очень мало, на самом деле, да. То есть, если вы даете право голоса всеобщее, и при этом ваша система полностью оторвана от вот этого всеобщего, от людей, то ее будут рвать все время. Вот ее рвут с 96-го года, эту систему рвет на части. Вот, поэтому, если они опять сделают новую такую конституцию сверху, она работать не будет, поэтому тут как бы это однозначно.
Ну, и есть еще один риск, это риск с применением админресурса. Все-таки власти как бы сейчас для этого достаточно есть возможностей.
А вот тут я думаю, что мы опять выйдем на улицу, потому что, ну, будет такая же ситуация. Я почти уверен в этом, что когда мы с удивлением узнаем, что
партия региона получила 60% голосов.
49,9%.
А не может партия власти все-таки бояться такой жесткой фальсификации, учитывая российский опыт? В России это все контролировалось гораздо лучше, и вот что они получили в результате фальсификации.
Ну и что, ну, они получили протесты, но в результате все равно ничего не изменилось, все осталось как есть.
Нет, российское общество изменилось кардинально, Диана. Никто не мог представить себе еще несколько месяцев назад, что по телевизору будет смеяться над Путиным, что главная задача московской мэрии будет согласовывать и не согласовывать маршруты протеста, что сейчас никто в Москве не знает, что будет 4 февраля. Российская власть живет совсем в другой атмосфере, чем еще...
Я имею в виду не это, я имею в виду то, что это никак не повлияло на расклад сил в Думе.
Пока не повлияло.
Пока не повлияло.
А если это все будет продолжаться еще вот с такой же интенсивностью месяц, другой, третий, пятый, десятый? А нет основания считать, что это так вот заглохнет. А потом же президентские выборы в марте, кстати. Вот
я, кстати,
да.
Президентские выборы – это интересно.
Да, что на самом деле там все решится, и для нас это очень важные выборы. То есть, если, не дай бог, Путин пролезет, то я уже не знаю, ну, на самом деле будет еще важно, как он это сделает, да, что будет потом. Вот. И это очень сильное влияние окажет на нашу власть. Любой результат выборов окажет очень сильное влияние на нашу власть и, соответственно, на то, что, как пройдут наши выборы и насколько они будут, скажем так, завзято там, так сказать, там, заниматься подтасовками. Потому что действительно режим Путина всегда был ориентиром вот, для партии регионов, и они всегда приводили пример, как вот так вот надо, видите, у людей порядок. Вот, а теперь, если вдруг получится, что порядок этот треснет, вот, а он уже...
Ну, он треснул.
Он уже треснул, да. Да, он реально
я говорю, политический процесс возник в России. Вот я скажу, знаю, что вам сказать. Возник политический процесс, когда никто не знает, что будет через неделю. Раньше же это было неизвестно. Ничего еще, а вот 5 лет будет так, потом 5 лет будет так, потом 5 лет будет так. Люди так жили. Можно планировать, покупать дома, я не знаю, там за рубежом, счета, ну, понимаете. Да, жизнь прекрасна, спокойна, Максимум, что может произойти, что у тебя где-нибудь машину на Рублево-Успенском шоссе случайно поцарапает пробегающий мимо заяц. Не то, что у них, вот и все.
Ну, видите, я думаю, что, наверное, мне кажется, это субъективное совершенно мнение, что в партии власти, в партии регионов есть люди, которые это понимают. Очевидно, я думаю, что это их побуждает на переговоры с частью оппозиционеров, например, с тем же Яценюком или с некоторыми другими отдельными политиками, для того, чтобы, может быть, выстраивать какие-то системы координат на будущее.
Ну, я не думаю, что это что-то даст. Понимаете, наши вот эти вот все вот лидеры, так называемые, они сами себе лидеры. Вот. Никто не знает их реальной поддержки, и судя по тому, ну, вот я могу сказать, опять-таки, свои впечатления, мои впечатления, что она очень минимальна, что люди будут, опять-таки, голосовать, если будут за них голосовать, по принципу меньшего зла. И как только они втянутся, это станет известно, в какие-то переговоры, не дай Боже, эти переговоры приведут к каким-то результатам, это полностью изменит электоральное поведение. То есть уже никто не будет, будет голосовать за каких-то, которых никто не знает. Вот по округу, вот, если еще какая-то третья, четвертая партия появится, будут голосовать за нее, допустим, там Гриценко, да, удастся там зарегистрироваться каким-то образом. Или еще, ну, я уже не знаю, какие могут быть варианты. Просто-напросто люди совсем уйдут от этих людей. Вот и все. То есть они потеряют то, что есть. То есть мы когда говорим, что они там лидеры там, и так далее, они лидеры мимо воли. Вот.
Не, есть, ну это конечно, да, просто то других
есть
это, нет.
Других нет, вот и все. То есть они-то есть, но они еще не выросли, мы их мало знаем и так далее, и так далее. Вот. То есть, ну это очень шаткое положение, его очень легко потерять.
А как проголосуют вообще центры Запада в такой ситуации? Вот они будут готовы поддержать объединенную оппозицию или вот все-таки есть четкая установка на какие-то конкретные партии? Свобода все-таки доминирует на Галичине?
Я бы не сказала, что так все однозначно у свободы тоже, ведь они на местах уже некоторое время, скажем так, при власти, но я бы не сказала, что все довольны этим, потому что проблемы, которые есть на местах, они не решались и не продолжают не решаться, и люди это видят и замечают. Мне кажется, ну, по крайней мере, то, что я слышу от людей, с которыми общаюсь, я слышу вообще недовольство всеми политическими силами. Но как это повлияет именно во время голосования, как люди, какой они выбор сделают и что будет решающим, ну, как бы неизвестно. Еще, наверное, будет многое зависеть от того, как будет идти сама избирательная кампания, насколько она будет чистой, грязной, как власть себя в этом случае будет вести, будет ли она препятствовать там во многих случаях оппозиции или будет позволять, скажем так, появляться на телевидении и так далее.
Знаете, я почему вообще старался говорить не о самих выборах, а именно об этом объединении оппозиции, потому что мне кажется, что осенью вообще будет другая страна, если угодно, практически, в социальном смысле слова. И поэтому, может быть, не имеет особого значения, что будет с избирательной кампанией, как будет контролироваться телевидение и так далее. Может быть, другие факторы какие-то будут играть роль.
Вполне может быть, вполне может быть. Если, еще раз говорю, дай бог в России там, ну, хотя бы какие-то будут изменения серьезные, это будет заметно, и это можно будет, условно говоря, ткнуть носом, да, власть, вот смотрите, ребята, видите, что происходит, вот, ну, и они сами должны это понимать, вот, то, и это сильно просто изменит их отношение к реальности, и, соответственно, ну, как-то отпустит те процессы, которые уже давно идут у нас внизу, вот, попытки создать нечто новое, попытки какой-то самоорганизации гражданской, попытки действовать все-таки горизонтально, а не вертикально. Вот. Потому что, в принципе, если говорить уже совсем по большому счету, то вот эта система, она не может работать, когда люди уверены, что все их проблемы можно решить через, так сказать, вот, власть. Ну, вот. Пока люди будут так думать, то, в принципе, все это будет воспроизводиться.
Ну, это же...
Очень слабое гражданское общество, ну... то есть очень слабое горизонтальное... то есть мы говорим, что вот такая же система на Западе, да, но она работает там потому, что там огромную часть проблем люди решают сами. Поэтому часть этих проблем они делегируют как бы государству через выборы и так далее, и так далее. Но это на самом деле потрясает. То есть, когда вы попадаете туда и просто начинаете видеть вот обычные бытовые вещи какие-то, да, то есть вы видите, что на самом деле взаимодействие происходит на вот этом нижнем горизонтальном уровне, и люди там решают там 90 проблем. Поэтому 10 своих, так сказать, процентов они могут смело делегировать. Когда у нас решаются все 100 через власть, то мы будем постоянно иметь там драку между там очень плохими и плохими. Вот, потому что они решают все. И люди так привыкли, люди хотят, чтобы они решали все. Вот пока это не изменится, мы все время это будем, так сказать, иметь. Вот. Но весь вопрос в том, что насколько сейчас люди готовы меняться. И я вижу, что действительно готовы и действительно начинают понимать, что все-таки придется решать свои проблемы самим.
Мне кажется, что пока таких людей очень мало на самом деле.
Мне кажется, нет. Вот я специально, знаете, вот еду в такси, например, да, или где-нибудь еще встречаю людей, я постоянно, они сами говорят. Вот. Сами говорят, что все надоели, что хороших нет. А когда я спрашиваю, ну, а сам справился бы? Да, конечно, да меня только отпусти на волю. Все. Вот не надо ко мне лезть, вот не надо мне рассказывать, что мне делать, не надо мне мешать. Я сам свою семью прокормлю своих стариков. Они прекрасно понимают всю фальшь, допустим, вот этой пенсионной системы. Да. Это уже давно, ну, вещи, которые мы как бы не видим еще, не чувствуем. Это еще не проявлено, но оно уже есть. То есть сознание меняется у людей.
Причем я должен сказать, что это в равной степени на Востоке, как и на Западе.
Да.
Стороны. Причем
да.
Я даже сказал бы, что на Востоке это нередко бывает жестче. Как же так? То есть, ведь на Востоке люди считали, что эти люди умелые управленцы. А сталося не так, как хотелось.
Ну, я бы тут сказала еще об одной проблеме, которая есть, если мы уже говорим о гражданском обществе, это коррупция, тотальная коррупция, которая пронизывает все общество, вообще
коррупция
снизу до верху. Так а в чем это хорошо?
Оно спасает нас от государства. Вы что? Ну, представьте себе этот кошмар, когда бы все эти законы начали вдруг исполняться. Все бы остановилось, голод бы настал и война.
Ну, я думаю, что коррупция – это сейчас естественный способ противодействия людей вот этому безумию, в которое их загнали. Вот. Я думаю, что Диана имеет в виду коррумпированных чиновников, а не граждан, которые дают взятки. Есть же люди, которые все это создали, чтобы брать эти взятки.
Да, ну это на самом деле сложное явление, оно многослойное, но вот эта самая нижняя бытовая коррупция – это защита людей от государства, всегда так было. Вот. Ну, благодаря коррупции, например, во время Второй мировой войны там люди спасали себе жизни буквально, да, то есть когда немцы уходили и приходили вместо них, там, так сказать, наша местная администрация, скажем так, была под немцами, вот, то количество там расстрелов, оно снижалось, пошусало и все остальное, и ты живой.
Ну, вот, вы есть... знаете, мне кажется, что, я не знаю, даже взять, если взять нашу систему там или образования, или медицины, ну, как по мне, так честнее, порядочнее, например, и ты чувствуешь себя не унизительно.
Когда ты просто платишь
когда
деньги
ты просто платишь
да.
деньги по прескуранту, да. а не просто идешь и не знаешь, да. как это сделать, и вот и им неудобно, да. и тебе неудобно, и всем неудобно, но все
же,
это делают.
Государство же делает вид, что оно предоставляет эту услугу бесплатно, потому что оно доброе, социальное, да, да. а вам хочется, чтобы вам не услугу предоставили бесплатно, а чтобы вам, условно говоря, вас вылечили.
Вылечили,
вам
не хочется
в момент, когда вы заболеваете, вы перестаете интересоваться социальностью государства. Начинаете, вот это
да.
вот и есть...
Да. Вы знаете, что я вам скажу, что еще 10 лет назад, вот когда...
Вы скажете это во второй части
Хорошо.
Программы. Напомню, что Владимир Золотарев, политический аналитик, расскажет Диане Дуцик еще одну историю, главному редактору интернет-задания «Медиакритика» сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Эту программу ведет Виталий Портников, Виктор Резюнков. Сегодня в программе «Время гостей» в 19.07 беседует с Дмитрием Травиным и Александром Конфихас-Сахором о том, закончится ли история либерализма как государственной экономической доктрины в России с избранием на президентский пост Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, в День российского студенчества, вновь приехал на факультет журналистики МГУ. Декан журфака Елена Фартанова выразила надежду, что студенты будут задавать Медведеву вопросы, актуальные для современного российского общества. Московская мэрия официально запретила проводить акцию за честные выборы 4 февраля в центре города. Как сообщают члены оргкомитета Евгения Чирикова и Сергей Пархоменко, оппозиционерам предложен альтернативный маршрут шествия вне Садового кольца. Лига избирателей отказалась участвовать в инициированных партией «Единая Россия» дебатах под названием «Честные выборы. Открытая трибуна». Не придет и председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, также получивший приглашение. Центр избирком России сегодня передал представителю партии «Яблоко» протокол проверки подписных листов Григория Явлинского. Согласно документу, в них обнаружено более 25% брака при допустимых 5%. Это обстоятельство дает основание ЦИКу отказать Явлинскому в регистрации кандидатом в президенты России. В Давосе сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум. В центре внимания будет кризис в еврозоне и его влияние на ситуацию в мировой экономике. Тысячи египтян собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира в первую годовщину начала массовых выступлений, приведших к отставке президента Египта Хосни Мубарака. Участники акции выражают недовольство правлением военных, сменивших Мубарака, до избрания новых высших органов власти. Президент США Барак Обама, выступая вчера с ежегодным посланием, осудил экономическое неравенство в стране и заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать идеалы событий так называемой «арабской весны».
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофона Виталий Портик, а наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «Медиаграмотность» Диана Дуцик и политический аналитик Владимир Золотарев. Напомню вам телефоны прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 29 05. Это номер в Киеве, по которому могут задать вопросы наши украинские радиослушатели. Владимир Золотарев хотел что-то досказать Диане.
Да, я буквально два слова, просто это любимая тема у меня, бесплатное, так сказать, вот образование и бесплатная медицина. Я просто по себе вижу, что когда лет 10 еще назад, или даже 5 людям говорил о том, что нужно переходить к платным услугам, да, вот они, так сказать, становились в штыки. Сейчас практически каждый согласен с тем, что не следует ждать от правительства добра, да, проще самому заплатить, сколько скажут, вот, по прейскуранту, и это, по крайней мере, понятное отношение, по крайней мере, ты вправе что-то требовать.
Ну, конечно.
Вот мои деньги, а вот...
Есть соглашение.
А вот услуга, да. То есть в этом случае, что мы имеем сейчас, мы находимся в странной ситуации, когда вот не понятно, нужно ли платить, кому платить, сколько, да, тебе же не скажут так. Вот. Хотя я видел, конечно, такие коррупционные прейскуранты, вот, но вот, тем не менее, это просто говорит о том, что общество меняется, и оно, в принципе, выздоравливает, как мне кажется.
Вот, Диана, в принципе, как вы считаете, если говорить о таком выздоровлении общества, может быть, действительно нужно было общество пройти через несколько разочарований, чтобы начать уже что-то генерировать? Может, просто мы находимся вот на пороге такой генерации?
Ну, наверное, да. Наверное, нужно было пройти и революцию помаранчевую, и потом разочарование в политиках, которые были лидерами во время этой революции, чтобы понять какие-то вещи, осмыслить. И главное просто эти уроки учитывать, потому что очень часто бывает в украинской истории так, что мы повторяем одни и те же ошибки, наступаем на те же грабли. Главное учиться. Но мне кажется, что... Я не знаю, мои коллеги всегда со мной не соглашаются, когда я говорю о том, что вот молодое поколение, оно немножко всё-таки, каждое молодое поколение, оно немножко другое. Потому что, ну, даже если взять вот молодых ребят, я преподаю, они ездят в Европу, в Америку, они видят другую жизнь, они хотят жить по-другому. У них уже немножко другие ценности, особенно у тех ребят, которые родились уже вот в независимой Украине, которые не видели Советского Союза, не знают той системы. Они знают несколько языков иностранных, не только английский, а там и другие языки. И, конечно же, это совершенно другие люди, они мыслят по-другому. Мне кажется, что, ну вот даже если им сейчас там по 20, по 25 лет, то, ну, лет через 20 они уже будут зрелыми людьми, кто-то из них может быть даже лидером, политиком и так далее.
И в ситуации, когда вот столько лет нужно ждать молодого поколения, может ли вот нынешнее поколение 45-летних что-то изменить, как вы считаете?
Думаю, что да. Но на самом деле в истории случаются очень странные такие штуки. То есть вот оно было, а вот его нет. Да. То есть вот был Советский Союз, вот он исчез. Вот до сих пор там много есть страдальцев по поводу того, что вот он там развалился. Вот. И мне все время говорят, ну ты же жил там. Я говорю, ну да, я очень рад, что я... мало того, что он исчез, и что я приложил к этому какие-то усилия. Вот. То есть, когда вот эти социальные процессы, скажем так, накапливаются и никем не отслеживаются, не контролируются и не канализируются, скажем так, в политически активные какие-то вещи, вот, то вот и происходят такие вот радикальные изменения, да, как мы видели в СССР. Вот. И я боюсь, что с Украиной тоже может такое случиться, но я думаю, что это скорее случится, ну, дай бог, конечно, чтобы это случилось именно в позитивную сторону. Опять-таки, как это было с Майданом. Ну, вы найдите хоть одного политолога, там, социолога, который бы предсказал, сказал, Майдан, их нет, этих людей. Вот. То есть мне мой друг позвонил, значит, утром, я помню, говорит, пошли на Майдан. Да, ну, говорю, перестань, все. А я, как раз, приехал тоже с эфира радио «Эра», вот, в 5 часов утра ругался там с Тарасом Черновилом. Вот. И страшно был злой, и вообще вот, ну, как бы расстроен тем, что происходит. Пойдем, там люди вышли, я говорю, какие люди, да ну перестань, вот, ну постоят они, говорю, часик там разойдутся. То есть вот, вот о чем мы говорим, да, то есть раз, схлопнулось, сработало, и совсем новое качество жизни, вообще отношений получилось. Потому что вспомните Майдан, Киев имеет шикарные последствия Майдана в виде того, что люди, водители останавливаются на пешеходных переходах, вы поедете в любой другой город, вы там этого не увидите. Вот, особенно в Москве, так сказать.
Нет, в Москве уже тоже останавливаются.
Тоже останавливаются,
да, да, это связано иногда не только с Майданом, но и с правилами дорожного движения и со штрафами, между нами говоря. Мне кажется, что на Украине вообще останавливаются на светофорах. И я вам даже больше вещь скажу. Даже когда в Москве еще никто не останавливался на светофорах, я был в подмосковном городе Егорьевск, это когда-то была цитадель старообрядчества, и вдруг обнаружил, что там абсолютно спокойно водители пропускают пешеходов. Так это происходит в любом каком-нибудь немецком городе. То, что еще большое значение имеет уровень городской культуры, понимаете?
Да, ну традиции, вот, конечно, да, какие-то, да.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день.
Представьтесь.
Виталий, Амин из Грозного. Добрый день, Виталий, Диана, Владимир. Виталий, знаете, может, я не в тему, хотел бы спросить, вот шум поднятый вокруг посла Америки, вот ваши отношения, как вы думаете, то, что про него говорят, что это действительно специалист по цветным революциям, неужели так глупо может поступить такая страна, как Америка, прислать какого-то революционера в Россию? Как вы думаете? Спасибо большое, ваш постоянный слушатель, Амин Гроз.
Средства массовой информации российские, вы знаете, называют нашего недавнего коллегу, крупного американского политического аналитика господина Макфола, специалистом по цветным революциям, исходя из того, что он много об этом писал, говорил, он великолепный эксперт по постсоветскому пространству. Я поэтому не понимаю, почему слушатели считают, что Соединенные Штаты поступили глупо, послав эксперта руководителем дипломатического представительства. Но если вы помните, господа, на Украине тоже была такая ситуация, когда каждого посла в Соединенных Штатах подозревали в том, что он приехал что-то там, какой-то порядок устанавливать.
Да, это еще при Кучме было, я помню, много раз. Я скажу вот что, что на самом деле никакая помощь, которая была там или не была, я только сегодня читал выступление, кстати, Рона Пола, американского конгрессмена по этому поводу, который перечислил все наши организации, которые получили деньги от Конгресса, но у него другой подход, он говорит, что все это хорошо, но а почему мы должны за это платить? Так вот, я скажу, что Виктор Андреевич-то проиграл на самом деле выборы, да? Он же реально проиграл, то есть имея поддержку, может быть, даже имея американские деньги, может быть, имея стартовый рейтинг 25%, этот человек умудрился проиграть реально выборы. Выборы выиграли мы. То есть цветная революция случилась после того, как помощь была оказана, освоена и влита в выборы. На Майдан, скажем так, деньги давали, ну, насколько я знаю, мои все знакомые делали бутерброды, вот, да, так сказать, да, там носили горячий чай, кофе и так далее, и так далее. То есть и при этом я их об этом не просил, они это делали сами. Вот, то есть сказать, что эта помощь как-то повлияла на выборы, нельзя.
Да,
вот
американские валенки,
вот вам
это большой
опыт,
миф.
Да, вот вам опыт на самом деле. То есть все случилось после того. Да, Виктору Андреевичу, наверное, оказывали помощь, я не буду отрицать, я Рону Полу верю, вот, но в данном случае все случилось после.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Петр, я из Москвы.
Говорите.
Уважаемые господа, у меня вот такой вопрос. Вот почему в постсоветских странах, вот у меня врачи в семье, вот, и, ну, медицина была бесплатная. Теперь у нас говорят, уж я заплачу и получу. А вот мои родственники, живущие там в Канаде, например, да, они имеют эту медицину бесплатно совершенно.
То есть, они имеют страховку.
Так какая разница? В Советском Союзе была та же страховка. Просто мы ее на руках не имели. Вот они имеют.
Я думаю, вы глубоко ошибаетесь.
Нет, я думаю, советской медицины и страховой. Размеры страховки значительно разнятся.
А Украина имеет наличные и не знает, как она с ними будет жить. То же самое в России. Ну, когда мы хоть научимся...
Не, ну, понятно, да. Но мне кажется, что это большая разница между советской медициной и
конечно,
западной.
Конечно.
В Советском Союзе все было платное. И медицина, и образование. Просто это называлось по-другому.
Взятками называлось.
Ничего
совершенно
никогда не бывает.
Послушайте, медицинская страховка – это большая сумма отчислений. Вот именно в этом секрет Барака Обамы, что он пытается как-то это для одних увеличить, для других уменьшить. Люди протестуют. Именно потому, что это большая часть их доходов. Если бы мы с вами такую часть доходов как американцы или канадцы отчисляли бы на медицинское страхование, ты вообще не уверен, что у нас бы с вами остались бы средства на жизнь?
Ну, и не только американцы, в Европе тоже, это в Германии.
На самом деле, платная медицина, она дешевле, чем страхование. Да. Гораздо дешевле. Конечно. Потому что у вас там уже есть большой выбор, то есть у вас есть дешевые услуги, более дорогие и так далее. В случае страховой, и врач, и страховая компания, как ни странно, вот, они заинтересованы в том, чтобы суммы были как можно выше, чтобы как можно были дороже лекарства и так далее. То есть мало кто на самом деле заинтересован в том, чтобы были,
было дешевле.
Да, чтобы были здоровы.
Ну, кстати, интересно другое. В России есть хотя бы частично страховая медицина, там компании платят за случай. Ты там сам можешь застраховаться за большие деньги, это большой...
В Украине такое,
ну,
уже,
в гораздо меньшем количестве.
Но в меньшем количестве у нас просто, мне кажется, люди еще к этому сами не привыкли. Но услуги такие есть, ими можно пользоваться, это не вопрос.
Я вот продолжаю как раз, давайте уже вернемся к оппозиционной теме. Хотел бы спросить, вот сама возможность того, что оппозиция придет к власти, вами исключается?
Да.
Исключается, да. Да? Вы не верите, то есть
я
вы готовы за нее голосовать?
Ну а как, даже если они большинство получат, ну и что? Ну, ведь Конституция-то у нас старая, да, 96-го года. То есть президент вносит кандидатуру премьера по согласованию с Радой. То есть все остается в руках президента, и самое страшное, что он может его уволить, этого премьера, в любой момент, да, то есть помним Кучму. То есть премьер становится рабом лампы.
Но Кучма никогда не проработал с оппозиционным парламентом.
Ну, в общем, да. Ну, тут, понимаете, я не верю, что это большинство, даже, ну, вот представим, что вот они получили.
Кучме не было, и Кучме сложно было получить конституционное большинство в некоторых случаях.
Да.
Это факт.
Да. Да, то есть такой парламент, конечно, может вставлять палки в колеса, но поменять власть, в принципе, он не может.
Парламент может не согласиться с интерпретацией Конституции, которой сейчас придерживается президент. Ведь не парламент же менял Конституцию, а Конституционный суд как бы.
Да, да.
Ну, если не будет у партии регионов большинства конституционного, то да.
Я просто скажу, что это слишком сложный ход для наших политиков, потому что, ну, судя по опыту, они будут держаться за ту систему, которая дает им больше возможностей, так сказать, манипуляций. И вот эта Конституция 96-го года, это, так сказать, идеальная система для манипулирования, поэтому все, в принципе, ей довольны сейчас, и будущая оппозиция видит себя именно в рамках этой Конституции, а не какой-то другой.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ефим из Москвы беспокоит. Виталий, скажите мне, пожалуйста, вы согласны с тем, что в России очень много специалистов по революционному движению, по движению революционного проекта?
Вы как-то не точно это позвонили вообще? Ошиблись на 100 лет позже. Вот, знаете,
нет, сейчас я вам объясню.
В 1912 году?
Да подождите, специалисты остались, судя по тому, как мы помогаем Сирии. Но вопрос у меня очень простой. Движение против Уолл-стрита, оно тоже ходит к нашему послу или нет?
Не уверен.
А почему? Там же специалисты есть у нас в посольстве. Они бы объяснили, каким образом это движение можно повернуть или не повернуть, продолжить и так далее. Вопрос у меня не провокационный, я просто хочу, чтобы было какое-то равновесие, понимаете? И какая реакция будет со стороны Госдепа и так далее? Спасибо.
Я все равно не понимаю, что вы хотите, что вот что такое равновесие. Люди, которые выходят на Уолл-стрит, они не нуждаются в поддержке российского посольства.
Абсолютно.
Так же, между прочим, как люди, которые выходят на улицы в Москве, на проспект Сахарова, они не нуждаются в поддержке американского посольства. Что тут непонятного?
Но
вот это и есть равновесие.
Не потому, что их кто-то поддерживает, а потому что, ну, уже дошла какая-то критическая точка.
Нет, я знаю, в чем различие. У многих людей, которые выходят на проспект Сахарова, вот ценностный ряд, права человека, свобода, демократия и так далее, совпадает с ценностным рядом людей, которые могут работать в американском посольстве. Так получилось.
Но он может совпадать, да, с ценностным рядом и людей, которые живут в других странах.
Совершенно
это
верно, да.
Не
я
значит.
Просто говорю, как с гражданами. Да. А вот ценностный ряд людей, которые выходят на акцию «Захвати Уолл-стрит», он вряд ли совпадает с ценностным рядом российских дипломатов многих.
Нет,
вот,
да.
в этом есть коренное отличие. И никогда не совпадал в советские времена, потому что это были, с одной стороны, люди, которые хотели улучшения демократии, а с другой стороны, были люди, которые служили злу авторитарному режиму, которые делали все возможное, чтобы их собственные сограждане были в свинарнике. Ну что, и почему это нужно объяснять? Вот есть вопрос с Фейсбуком. Олег Бондаренко пишет. Украине не нужен лидер. Украине нужен носитель идеи, теории выхода от нестабильной экономики к более-менее понятной жизнеспособности государства. Но никто из нынешних политиков вообще не смог и трех связанных слов сказать на эту тему. Вот.
Ну, в принципе, я согласна, потому что даже я когда почитала соглашение, которое подписала оппозицию, потом послушала Яценюка, который сказал, что вот мы как только придем к власти, мы сразу будем судить предыдущую власть. У меня возник вопрос, все это прекрасно, конечно, все мы недовольны, но судить власть, это не значит решить все проблемы в стране, да, то есть, а что будет кроме этого?
Да.
Какая идеология в основе, идеология реформ, там, в конце концов?
Да и что такое реформа, да, то есть, это очень такой спорная, на самом деле, вещь. Вот, меня тоже всегда смущает то, что вот это идет сейчас очень сильная волна, давайте будем их судить. Понятно, что если люди совершили там уголовное преступление, конечно, они должны идти под суд, но в противном случае мы просто получаем продолжение дела Тимошенко.
Абсолютно, только с другой стороны.
Только с другой стороны. Так, собственно говоря, в чем проблема, да? То есть я лично против того, чтобы она сидела в тюрьме, хотя я очень сильно ее не люблю. Вот как политика, я считаю, что она очень страшный политик. Но, тем не менее, любую там петицию и что угодно в ее пользу я всегда подпишу.
Ну, же не в ее пользу, а в пользу правосудия.
В пользу правосудия, как такового. Так зачем нам продолжать? Это зачем нам такие лидеры, которые хотят продолжения вот этого банкета, скажем так, очень веселого, как им кажется.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Ой, сорвался у нас звонок, насколько я понимаю, значит. Вопрос же, зачем другие лидеры стоят, а других ведь нет лидеров. Это теория меньшего зла, приходится выбирать из того, из чего...
Нет площадки, скажем так, прежде всего, где возникают лидеры, нет процесса. То есть, если мы опять-таки возьмем западные страны, то там политику так вот с улицы, как у нас Виктор Андреевич, например, он не может сразу стать там президентом, да? Он должен сначала листовочки поклеить где-нибудь там на каких-то местных выборах.
Виктор Андреевич не совсем с улицы, он премьер-министр был.
Это уже потом.
Я имею с улицы...
Я имею в виду, что как только этот человек стал главой Нацбанка, вокруг него как акулы, начали крутиться, значит, вот определенные люди, которые, значит, ему говорили, что он светоч нации, что он должен быть президентом. Я вот о чем. То есть, я имею в виду вот этот период.
Да, человек должен начинать с низов партийной деятельности. Да. Вот как Блэр, который может в своих мемуарах или там Кэмерон рассказать, как он вот...
Скажите, кто у нас так начинал? Виктор Федорович тоже так не начинал. И никто...
Ну, естественно,
Тимошенко так не начинала.
Но уже же есть люди, которые так начали в их партиях даже, которые проходят эти...
Понимаете, есть люди, но мне кажется, что эти люди пока нету вот этого лифта, который может поднимать этих людей. Есть какая-то вот блок, да, который стоит в этой старой системе. То есть партии как таковые, они не развиваются так, как они должны были.
Но они не могут, им негде развиваться. Это представьте, что старый анекдот с бассейном, да, когда вот когда вы будете прыгать хорошо, тогда мы вам воду туда нальем. То есть это вот та же самая история. То есть у нас избирательная система, которая не приспособлена для партии. То есть вы попробуйте зарегистрируйте партию. Это, кстати, мало почему-то об этом говорят. А на самом деле в этом один из корней. Вот у нас партийный закон такой, вот закон о партиях, что вот мы с вами втроем партию создать не сможем никогда. Нам нужно пройти тест будет на лояльность административной системе. Там весь закон – это, в принципе, тест на лояльность админсистеме. Вот. И огромные деньги тратят просто за то, что эта партия есть, вообще говоря. Отчеты сдавать в налоговую, чтобы знали, да?
Да-да.
Вот. А налоговая администрация считает партию коммерческим предприятием.
Реальности,
да, это правда. Но, тем не менее, вот представьте, такая гражданская именно партия, у которой есть какая-то идеология, какие-то идеи, какие-то планы. В партии она стать не сможет. Вот тут очень много препятствий, на самом деле, для того, чтобы этот процесс, естественно, и политически как-то развивался.
Проблема, опять-таки, разделения бизнеса и политики стоит.
Я очень хорошо понимаю этих бизнесменов, а у них нет другого выхода, которые дают взятки, которые пытаются встроиться в эти партии, которые идут, так сказать, во власть. Вот. Рано или поздно с определенного уровня дохода они начинают понимать, что нужно как-то защищаться. Вот. И доход этот по меркам мировым, он на самом деле очень смешной. То есть там какие-то 30-40 тысяч долларов, и ты уже должен быть депутатом. Вот. Но это смешно на самом деле. Да? То есть получается, что уровень несвободы, уровень подконтрольности государства и рисков, которые несут люди в своей обычной повседневной деятельности, такой, что им нужно каким-то образом быть связанными с этой административной машиной для того, чтобы от нее защититься. Вот. Это огромная беда.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. уважаемые господа.
Представьте,
Николай из Москвы.
Да, Николай, здрасте.
Ага. Поздравляю вас, вы все были студентами. Не знаю, как у вас, у нас празднует Татьянин день, вот покровительницу студенчества и прочее. И даже президент наш действующий будет поздравлять там или поздравляет уже студентов. Будут пить там медовуху. Но я гляжу на эту молодежь, и все говорят, что только за деньги и только под определенными там благами, там за пейджеры, за телефоны, за курточки, за... Все они там участвуют в основном в проправительственных всевозможных движениях. В общем, наше будущее прискорбно, потому что молодежь аполитична и прочее. Первый вопрос. Как у вас там обстоит дело с студентами, с молодежью? Празднуют ли вы Татьянин день или какой-нибудь там другой? Я хотел бы еще спросить. Вот понимаете, все более-менее передовые страны, они парламентские. Ну, есть там королевы, есть такие кукольные президенты всевозможные. Но даже президент Америки, он председатель как бы исполнительной власти. У нас все как бы перевернуто с головы на голову. Вы пытались тоже сделать президентскую республику. Вроде бы сейчас новый президент Янукович сделал большой откат. И опять все непонятно. Есть ли стремление к этому? И последнее. Почему, говорят, Ющенко не победил? В первом туре он съездил и все-таки... записочку в стену плача положила. А на второй тур он не поехал. И Юля тоже не съездила к стене плача, поэтому она проиграла. У нас некоторые претенденты тоже ездят и по ночам там вкладывают. Например, там первый президент ночью в Кипе вкладывал в стену плача. Поможет ему это или нет? Спасибо.
Давайте мы не будем, мы оставим сакральное место чувства юмора, так сказать, звонящего.
Я могу сказать о студентах, поскольку я, кроме всего, еще преподаю в Могилянской школе журналистики. И могу сказать, что студенты на самом деле очень разные. Конечно, есть такие, которые достаточно цинично подходят ко всем процессам, к жизни вообще. Но, конечно, есть и те молодые люди, которые абсолютно четко понимают, что происходит в стране, и не хотят жить в других условиях. И я думаю, что если будет какой-то критический момент, то они выйдут на улицу не за деньги, а именно потому, что они хотят изменений. И поэтому нельзя всех под одну гребенку.
Ну, я бы добавил, что наши люди очень прагматичны, это на самом деле хорошо, то есть, ну, конечно, выглядит цинично, но я знаю людей, которые вот берут деньги, например, там ходят на какие-то митинги, но это не значит, что действительно случится что, что они пойдут там на этот митинг. Они их просто воспринимают как какую-то дешевую такую возможность заработать, вот. Но у них есть свои какие-то взгляды, и если предоставится случай, где эти взгляды нужно будет отстаивать реально, как это было на Майдане, их уже не купишь. Вот, то есть я не думаю, что... Да, понятно, что есть разные, но вот часть из тех, которые ходят на платные различные мероприятия, они на самом деле, ну, как бы не считают, что они продают свои, так сказать, вот убеждения. Все знают цену, на самом деле, этим мероприятиям, и те, кто на них смотрит. Да. Если бы, допустим, да, знали о том, что платят только те, кому платят, а все прочие бы не знали, то да, конечно, тогда это могло бы кого-то, так сказать, вот ввести там в заблуждение. Но на самом же деле нет, все знают, что это мероприятие платное, и это платное, и это платное. То есть, это такая, знаете, вот осваивание бюджета, я это так называю. Да. Да? То есть, одни платят, ну, раз вы платите, то мы тогда возьмем. Ну, и хорошо. Вот. То есть, на самом деле не все так плохо. То есть, даже если люди ходят за деньги, то это не значит, что они продали какие-то свои взгляды.
Вы бы лучше про парламентскую республику скажете.
А, про парламентскую республику, ну, ой, я тут много могу сказать. Ну, действительно, скажем так, относительно вот этих псевдопрезидентских форм, она, ну, действительно, скажем так, более прозрачна, более поддается контролю и так далее. США – это отдельный совершенно случай. Это единственный случай, где есть президентская республика, и она работает. Вот. Мы видим, правда, что не очень хорошо, но, тем не менее, работает. Вот. Парламентская модель – это европейская модель, она себя, скажем так, более-менее зарекомендовала, но вот заметим, что на просторах бывшего Советского Союза она совершенно не прижилась, там за редкими исключениями в виде Молдавии, вот, где тоже есть там свои проблемы. Поэтому я считаю, что шаг в сторону политреформ был совершенно правильный, и я всегда ее поддерживаю. Но заметим, что сразу же, немедленно после того, как эта реформа была принята, была тут же предпринята попытка ее, так сказать, свернуть. Да? То есть мы помним эти тушки, которые пытались еще тогда, за что их Виктор Андреевич распустил, спасибо ему большое, вот, потому что он правильно сделал. Вот, то есть эта система категорически невыгодна власти, и что самое страшное, ее не понимают люди. Вот это действительно очень серьезный вопрос.
Потому что они ждут вождя.
Да, они ждут вождя, они ждут человека, который бы решал их проблемы, и им парламентская модель не нравится. нравится категорически, и вот заметим, какое у нас очень жесткое отношение к депутатам. Я, например, их жалею, потому что это люди, которые мало что решают на самом деле. Да, там есть там различные причины, почему они там, многие отстаивают свои какие-то интересы там защищают, но в целом парламент это почти сейчас превратился в декоративный орган. И, но спросите у нас любого прохожего, кого он больше всего там ненавидит, скажет, что вот,
депутатов.
Да, вот депутатов. Почему? Да, потому что их показывают по телеку.
Нет, может быть, еще потому, что для обычного человека это некая аристократия, высший свет. Вот, и чиновники, депутаты, они все... То есть он хотел бы на самом деле, многие из них, да, быть там.
Ну, конечно.
Ну, да. И да. Поэтому он не, на место президента, это что-то совсем уже, об этом не помечтаешь. Это для одного. А депутат это как будто бы, по крайней мере, это барин.
Барин, да.
Да, и вот...
И вот еще очень показательная вещь, это отношение к депутатской неприкосновенности. Я, наверное, один остался в этой стране, который категорически против того, чтобы отменили эту неприкосновенность.
Я тоже против того, чтобы отменили.
Да. И когда я пытаюсь вот объяснять...
Ситуации этого тоже не надо делать.
Да, когда я говорю, вот мне говорят, вот ты такой вот этот самый хороший, давай избирайся. Я говорю, ага, вот вы сейчас отменяете эту самую, вот, и что я там буду делать тогда в этой раде? Ну вот скажите, ну вот вы вот сами туда попадете, вы такой хороший, вот это самый, вы против власти, вы будете какие-то проекты принимать, там голосовать, вас же легко будет тогда схватить. Вот как это можно... Ну вот нет вот этой логики банально. Самое простое. Вот есть одни эмоции, есть одно вот это, ну, я бы даже сказал, зависть, да, к этим властимущим. Ведь я же тоже мог быть там, и тем более, что такие примеры в нашей жизни есть. Вот там Вася там из соседнего подъезда, да, пошел в милицию, потом стал каким-то налоговым инспектором, а теперь там тоже там депутат. Большой человек, вот. Но ведь я же ничем не хуже, правильно?
И занимается такой же коррупцией, как...
Да. Да.
Как, какой мне бы хотелось заниматься.
Да, 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 да.
И у него есть дом, квартира, хорошая машина. Он может когда угодно съездить в Турцию. Да. В Турцию уже не только в Турцию, ну, да. На отдых. И ничего не делает. Вот еще, кстати, очень важное замечание. Вот идеальный образ вообще украинского политика в глазах украинского гражданина. Я просто очень хотел бы, мы уже подходим к концу нашего разговора, чтобы все-таки... Вот альтернатива, она состояла в каком-то другом образе, да? И если она будет состоять в другом образе в глазах избирателя, то начнет меняться политический истеблишмент. По крайней мере, мы можем на это надеяться. Если нет, то вот будем иметь то, что наблюдаем все годы, так сказать, постсоветской власти. Поблагодарю наших гостей, главного редактора интернет-издания «Медиаграмотность» Диану Дудок, спасибо, и политического аналитика Владимира Золотарева, спасибо за участие в нашей программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сразу же по окончании нашей программы и выпуска новостей «Поверх барьеров» Андрей Гаврилов и Иван Толстой продолжают цикл программ «Алфавиты на Камысле». Брейк. Заканчивая разговор о фигурах и событиях на букву «Б», авторы цикла проводят промежуточный итог. После серии на букву «А» был антракт, теперь брейк. Кто забыт? Кто пойдет в алфавит не под своей фамилией, а под названием своей книги? Брейк – это остановка в пути. Всего вам доброго, господа. Не останавливайтесь.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.